Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, двигаемся дальше. Дальше мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Александр Сергеевич Пушкин, известный и, конечно же, из известного романа, написанного Пушкиным в стихотворной форме, Евгений Онегин, который, ну, как мы знаем, стал наиболее знаменитым, значимым произведением автора. И вот именно этот шедевр превратился в предмет таких колоссальных исследований. Вот. Ну, сегодня, как вы поняли, мы посвящаем нашу отдельную тему разговора именно вот этой странице творчества Александра Сергеевича Пушкина. Итак, Дмитрий Владимирович, с чего мы должны начать? Что было предпосылками к написанию данного произведения Александра Сергеевича?
Вы знаете, я, пожалуй, начну немножко с другой нотки, потом мы к этому вернемся. Вот в истории искусства, не только в России, не только применительно к Пушкину, очень часто повторяющийся парадокс. Я подчеркиваю, что это такой момент, который просто как некая заезженная пластинка повторяется в разных эпохах, в разных биографиях, в разных ситуациях. Когда произведение или группа произведений, которые потом будут определены как вершина творчества данного направления, данного автора, при жизни вызывала, да и потом, зачастую и потом, вызывала какие-то совершенно в гомерических размерах дискуссии. Вот это, вы знаете, это момент настолько бросающийся в глаза, причем, вы понимаете, это мне напоминает в свое время Максиму Ходосевича, который говорил, вот, говорит, потомки смотрят на своих предков, которые побили пророка камнями, и говорят, вот, мы бы так не сделали, как вы. А сами побивают камнями идущих следом пророков. И, соответственно, потом получат свою долю сентенций от следующего поколения, которое снова наступит на те же самые грабли. В наши дни, например, это сплошь и рядом повторяется в кинематографе, например. Вот. Вот в истории с Евгением Онегиным это очень сильно бросается в глаза, потому что, можно сказать, ни одно произведение Александра Сергеевича Пушкина не вызвало таких дискуссий.
Да.
Причем на старте дискуссий сегодня, когда мы уже привыкли к забронзовевшему как бы облику национального классика, зачастую воспринимающихся как дикость абсолютно этих дискуссий. Но ведь что интересно, эти дискуссии применительно, вот в чем тут какой такой очень интересный момент, потому что когда мы смотрим биографию Пушкина, скажем, Фадей Венедиктович Булгарин, небезызвестный, написал, что Евгений Онегин – это самый низкий пункт падения Пушкина как художника. Это, как бы мы сейчас сказали, пробитое дно. Вот. Но тут, ладно, можно списать на зависть, можно списать на обиду на известные эпиграммы и так далее. Но ведь что интересно, вот Пушкин уйдет из жизни в 1837 году. а где-то примерно в районе 1873 года, то есть считайте, вот 37-48, через 35 лет, это же совсем немного. Это фактически на поколение людей, которые Пушкина еще помнили. Угу. Петр Ильич Чайковский будет писать оперу «Евгений Онегин» на этот сюжет. Вторая серия мексиканского сериала. Опять начнутся дикие споры. Причем и по поводу самой оперы, и по поводу первоисточника, и так далее. То есть потом будет «Серебряный век», как вы знаете. Да. Потом будет известный манифест номер один футуристов «Сбросим Пушкина с корабля современности». А до этого будет еще и литературная критика статьи Белинского, статьи Добролюбова, печально знаменитая статья Писарева, где как раз все вертелось вокруг Евгения Онегина. А затем давайте отмотаем ручку машины времени в эпоху хрущевской оттепели, брежневского застоя, и известная книга Синявского «Прогулки с Пушкиным», которая не просто вызвала бешеные дискуссии, кстати, не только в Советском Союзе, но и за рубежом, но и отправила автора за решетку. Еще к тому же, понимаете? Вот. То есть это говорит о том, что вот это великое во всех отношениях произведение несет в себе какую-то вот, знаете, ядро, мембрану клетки, которая, размножаясь, вызывает грандиозное дискуссионное поле. Вот это очень интересный момент. Тем более, что это не каждое произведение Пушкина вызывает подобные вещи. Например, понимаете, можно, да, на уровне искусствоведения, на уровне философии, на уровне эстетики, на уровне культурологии объектом, скажем, дискурса,
да,
объектом обсуждения, объектом, может быть, полемики, может стать вообще любое произведение, безусловно, искусства. Тем более это касается Александра Сергеевича, потому что, вот вы знаете, я вчера лишний раз перечитывал совершенно изумительную, на мой взгляд, работу. Это Валерия Ильинична «Новодворская», цикл «Поэты и цари». Вот, кто, скажем, не сталкивался, всем очень рекомендую. Тем более, что это произведение, этот просто блестящий памятник литературно-художественно-политической публицистики, свободно лежит в интернете. То есть ни малейших трудов достать его нет. Вот. Никто не обязан с Валерией Ильиничной Новодворской посмертно соглашаться до запятых. Вот. У каждого пишущего свой собственный взгляд на вещи. Я вообще скажу страшную вещь. Никто не обязан соглашаться ни с одним вообще текстом, который существует в наше время, потому что, как в свое время очень точно сформулировал американский философ Чарльз Пирс, непогрешимых текстов нет. Понимаете? Вот. Любой текст писался людьми. Так вот, поэтому я еще раз повторяю, совершенно никто не обязан соглашаться с Новодворской до запятых, но прочитать, я считаю, этот труд просто обязан любой человек, который по-настоящему интересуется Пушкиным. Вот я бы даже так сказал, есть несколько текстов аналитических, которые любой человек, по-настоящему интересующийся творчеством Пушкина, прочитать должен. Кстати, в их число входят и «Прогулки с Пушкиным» Синявского. Ну, естественно, это уже своего рода альфа и омега, своего рода писание. Это труды Юрия Михайловича Лотмана. Вот. Хотя даже у Лотмана можно найти субъективизм, понимаете? Вообще, знаете, до какой степени оценка гения глазами других людей, я подчеркиваю, других умных людей, знаете, про профанов мы говорить не будем, может и нанести элемент субъективизма, но я вам скажу один момент, который очень, как бы, доступен каждому и который может сам сделать. Вот великое стихотворение Лермонтова «Смерть поэта»,
да,
к которому мы еще не раз вернемся. Вот. Литературоведы давным-давно сделали такую легкую, как бы, галочку, зарубку на дощечке, что образ Пушкина в этом стихотворении – это скорее образ Лермонтова. Mm. Потому что погиб поэт, невольник чести, с свинцом груди и жаждой мести. Пушкин, умирая, по-христиански просил никому не мстить.
Да.
Понимаете? Уже, да, и плюс Лермонтов сравнивает Пушкина с Ленским, с героем Евгения Онегина. Сам Пушкин бы, скорее всего, иронически пожал плечами, когда узнал, что его сравнивают именно с Ленским. Вот, Лермонтов имел полное право на такую трактовку абсолютно.
Я, знаете, вот, кстати, с прототипами в данном произведении, во Онегине, вот и как раз и на эту тему есть много суждений.
Да, мы сейчас к этому подойдем. Да. В общем, я просто обращаю внимание, что это произведение по сей день является источником вот таких вот сильных электромагнитных колебаний в интеллектуальной среде.
Да.
Именно в интеллектуальной среде. Ну, надо начать даже с жанра. Вот знаете, мы, Пушкин все время написал, я пишу не роман, а роман в стихах. Я вам скажу больше. Дело в том, что вообще в истории мировой литературы, не только русской, по-настоящему роман в стихах реализовался всего в 4 произведениях. Я их просто перечислю.
Да.
Это «Фауст» Гёте, это «Дон Жуан» Байрона. Кстати, эти первые 2 произведения романа в стихах авторами не назывались, но они являются таковыми, по сути. Затем «Евгений Онегин» и почти параллельно написанный роман в стихах Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Последнее произведение, естественно, гораздо менее знакомо русскому читателю. Вот, кстати, 4 великих произведения. У нас лучше знают «Фауст» Гёте и, естественно, Онегин. Уже гораздо хуже Байрона «Дон Жуан». Кстати, почему его знают хуже? Потому что у нас его никогда не печатали в полном объеме, потому что там Байрон очень жестко прокатился по нашему национальному герою генералиссимусу Суворову. Вот, там по сюжету Дон Жуан попадает на штурм Измаила. Так вот, ну а «Пан Тадеуш» понятно, польская литература у нас вообще как-то немножко в сторонке, и там тоже взаимоотношения с Россией довольно сложные, как вы понимаете, если дело происходит ближе к 1812 году. Но я к чему об этом говорю? Вот 4 по-настоящему великих произведения мировой литературы в этом жанре, и все. Потом, я скажу, в России по меньшей мере 6 или 7 раз поэты писали романы в стихах, и поэты совсем даже не слабые, но достаточно сказать, что роман в стихах писал Пастернак, к примеру. И тем не менее, даже вот исследователи творчества этих поэтов обычно констатируют, что это произведение вершиной их творчества не стало. То есть как бы вот этот жанр оказался абсолютно эксклюзивным. То есть фактически в русской литературе вот после Евгения Онегина несколько произведений такого жанра, которые, безусловно, демонстрируют нисходящую линию, то есть такую экспоненту вниз. Вот. Поэтому можно даже так сказать, определенной степени абстрагируясь, что это вообще единственное штучное.
Да.
Кстати, точно так же, как потом будет жанр поэмы в прозе. У нас в нашей литературе поэма в прозе представлена, в общем, 2 произведениями. Это «Мертвые души» Гоголя и «Москва петушки» Венечки Ерофеева уже в советские годы. Вот. А в обоих случаях это произведение, которое не системное, а как бы торчащее отдельно. Понимаете, это какая-то такая, знаете, не горная гряда, а что-то в духе Австралии, знаете, пустыни, и вдруг, красная скала Улуру. Вот что-то в этом духе. Это уже момент, принципиально заставляющий так присмотреться внимательно. Вот, то есть Пушкину жанра поэмы тут не хватило. А у Пушкина, кстати, с жанром поэмы структурно была противоположная экспонента. Она шла по части миниатюризации поэмы. Понимаете, если «Руслан и Людмила» была написана в традициях поэмы 18 века, большая, развернутая, там 10 песен и так далее, вот, то все остальные поэмы Пушкина максимум 2 главы. Максимум, ну, 2, но, может быть, 3, как в Полтаве там и так далее. Вот, то есть поэмы у Пушкина, наоборот, сжимались. И, кстати, эта линия, в общем, в русской литературе будет продолжена, потому что и у Лермонтова, и у поэтов Серебряного века, вот. Но исключение из правил поэма-эпопея Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но это поэма-эпопея. Угу. Опять-таки, жанр, который не очень часто, мы к этому вернемся. И вот на этом фоне вот такой грандиозный совершенно колосс, объемно в собрании сочинений не Пушкина, занимающий целый том. Это известный факт. И кроме того, мы знаем, что помимо канонического текста, который Пушкин написал, было еще 2 главы, которые в канонический текст не вошли. Они, кстати, сохранились, и сейчас в собрании их обязательно прикладывают. И правильно делают, потому что Пушкин... Ну, почему Пушкин их не включил? С одной стороны, возможно, некая оглядка на цензуру. Ну, это, да. От этого мы никуда не денемся. Но, кроме того, Пушкин, как все гении, был перфекционистом. И, например, очень известный факт, что Пушкин, когда писал Онегина, он потом некоторые кусочки из него выбрасывал, и они попадали в другие произведения Пушкина, в частности, в параллельно писавшуюся сатирическую поэму «Граф Нулин», которая чуть ли не на треть состоит из заплаток Евгения Онегина, понимаете? Вот этот момент принципиальный.
Но вообще само произведение, все вот это Евгений Онегин, мы же прекрасно понимаем, что оно собой олицетворяет картину жизни вообще русского народа.
Ну, русского дворянства, скажем
так. Дворянства, да. С Москвы. Можно ознакомиться там и с обычаями репертуарных театров.
Вот сейчас мы об этом поговорим.
Одежда, как раз. Время. Да. Устои, то есть все, то есть это своего рода некий исторический экскурс.
Вот сейчас надо об этом поговорить, потому что у Пушкина тоже есть в письмах, по-моему, или к Жуковскому, или к Вяземскому, такая фраза, вот пишу роман Евгения Онегина, много там чего наболтал, как он выразился. Вот как раз этот момент вызвал крайнее неприятие декабристов. Вот, знаете, мы когда, помните, в прошлый раз говорили, что, знаете, у Новодворской в его вот этом уже упоминавшемся цикле есть очень хорошее выражение. Пушкин не приписан никакому полку, не исключая и декабристского. Вот, все, кто пытался его заполучить, потерпели крах, понимаете? И Пушкин, кстати, об этом прямо высказался в известном стихотворении из «Пиндемонти». Что не зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли равно, понимаете? Так вот, а что вызвало неприятие декабристов? Кстати, то же самое, что вызвало и неприятие Белинского и потом Писарева. Дело в том, что если посмотреть на это произведение вот так поверхностным сторонним взглядом, о чем оно?
Да.
Выясняется, что ни о чем. Вот вы понимаете, я хочу вам сказать, очень известная в мировой литературе такая матрица произведения, которая, ну, лично у меня вызывает совершенно неожиданную ассоциацию, это японская средневековая проза. Вот, чтобы, если читателю, слушателю не, как бы это неизвестно, я могу сказать, что в XII веке, в эпоху расцвета средневековой Японии, там была потрясающего совершенно эстетического качества женская проза, то есть там писательницы женщины были, три самые известные, это Мурасаки Сикибу, Сейсенагон и Анону Камати. И вот они писали потрясающие по красоте и эстетической изощренности книги ни о чем.
Ни о чем.
То есть там, понимаете, там калейдоскоп жизни, там что-то все время происходит, и не происходит ничего. Понимаете? В том смысле, что мы ждем какого-то сюжета, какой-то завязки, какого-то конфликта, какого-то разрешения конфликта, а там этого нет. Ну, там проще, там еще дзен-буддийская философия, то есть жизнь — это перышко, летящее по ветру.
Ну, так же, как и у Онегина, по финалу очень много споров.
Да, так вот, поэтому я хочу сказать, что я не знаю, читал ли Пушкин Иссе Моногатари, вот эта знаменитая записка у изголовья, вот, но... В значительной степени, я не скажу, что это стопроцентно, это произведение, где происходит какой-то калейдоскоп, который, строго говоря, не укладывается в классическую, как бы, картину литературного произведения, где должна быть, ну, как в музыке, экспозиция, разработка, реприза. Вот. И возникает вопрос, а ради чего все это писалось? Да. Понимаете? Тем более еще разомкнутый финал. Понимаете,
но, Пушкин... Ну, слушайте, вообще, если мы знаем, если автор дает название четкое своему произведению, то всегда многие режиссеры потом в постановке надо копать, идти через название. Ведь он дал Евгений Онегин.
Сейчас мы к этому подойдем.
То есть он в названии дал образ конкретной определенной личности.
Естественно. Сейчас мы об этом поговорим. А пока вернемся просто вот, потому что когда, например, декабристы это прочитали, вот, ну, видите, декабристы вообще от Пушкина ждали как от своего, что скажет наш Пушкин. И когда они прочитали это, у них была реакция что-то среднее между крайним недоумением и крайним раздражением. Ну, вообще известно, что Николай Бестужев из Иркутска написал, говорит, я тебе как баллонку возьму за шкирку и намокаю тебя носом в твоем типа собственное
кино, да.
Понимаете? Вот, ну, сейчас это дико звучит, вот. Но дело в том, что самое интересное, что примерно те же самые чувства испытывала и противоположная сторона. Я думаю, что и Николай Первый, читая Евгения Онегина, у него это вызывало, я уже про Беркендорфа не говорю, вызывало, наверное, те же самые чувства, а, собственно, что он пишет, понимаете? О чем это, с какой тут стороны вообще? То есть отсюда и дискуссии, потому что когда, скажем, ну, «Горе от ума», все понятно, там цензура ни секунды не сомневалась запретить, потому что обличительный пафос там и так далее и тому подобное, как потом будет с Лермонтовым, все, понимаете? Да. Ведь, знаете, матрица, алгоритм поведения Николая Первого по отношению к Пушкину и к Лермонтову – это уже хрестоматия, то есть не любил обоих. Но Пушкина обхаживал, облизывал, пытался приручить, пытался усадить, как канареечку в клеточку, так сказать. Потом, когда понял, что этим угробил поэта, пасфактум начал платить его долги, там, облагодетельствовать семью. Потом, когда сгорел Зимний дворец, никто за язык не тянул, каяться, вот это мне за Пушкина и так далее. С Лермонтовым ничего подобного не было. Там туда ему и дорога, все. Понимаете, это очень, потому что, когда до Лермонтова доберемся, там в этом отношении проще и определенней. А здесь Пушкин в этом отношении вообще весь вылетает между пальцев. Кстати, вот когда Синявский написал «Прогулки с Пушкиным», ведь это тоже вызвало колоссальные дискуссии и возмущение не только каких-то там отпетых консерваторов или охранителей, но и, да, вот, что он написал, как можно такое там написать, что Пушкин наше ничто там и так далее. А это от того же самого, потому что Пушкин в этом смысле, я бы даже скажу немножко крамольную мысль, но до меня ее высказывал Михаил Эпштейн вообще-то, что Пушкин первый постмодернист в нашей литературе. То есть потому что он все время играет. У Пушкина вот это игровое начало, кстати, которое потом не повторится ни у одного русского поэта в таких масштабах даже в Серебряном веке. Пушкин все время, вот, тем более, что неотъемлемая часть пушкинского стиха — ирония.
Да.
об этом можно отдельную передачу проводить, что постоянный иронизм, а иронизм снимает, как греки говорили, юмор исправляет то, что исказил пафос.
Да.
Понимаете? Да. В этом смысле Пушкин античный поэт. Понимаете? Он вот такой, знаете, постоянный этот образ, знаете, как у Германа Гессе, кастальский ключ, понимаете? И он за счет этого обходит как бы все жесткие острые углы. Вот он позволяет снять напряжение, он позволяет снять полемическую заостренность, он позволяет себе посмеяться практически над всеми. Ле ком иль фо, Шишков, прости, не знаю, как перевести, понимаете? Читатель ждет уж рифмы розы, так наш возьми ее скорее. То есть, если перечислять все то, над чем Пушкин в том же «Онегине» прикололся, да, посмеялся, да. Это вообще отдельный, длинный список.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить на тему удивительного, известного, уникального произведения Александра Сергеевича Пушкина «Романе Евгений Онегин». Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.